ребята, все не так, все не так, ребята.
Всем добрый день, 14 часов 10 минут, и Сергей Бунтов на микрофоне. У нас в гостях Андрей Борисович Зубов. Здрасте.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
И сейчас, ну, все больше обращается, даже в каких-то странных, я бы сказал, ракурсах. Мы обращаемся к 30-м годам и к способам переустройства Европы между Первой и Второй мировыми войнами. И если посмотреть на это трезвым взглядом, и как-то мы сейчас не будем заниматься вот этими самыми хорошим и плохим Гитлером, давайте оставим это хотя бы на вечер, потому что сегодня подробно будет у нас в программе «Цена победы» будет Елена Сьянова, которая много, на мой взгляд, просто замечательных книг написала о генезисе нацизма среди вот главных персонажей этого явления и понимании, как он произрастает, и где там у нас хороший, где плохой. Я думаю, что Елена Сьянова вместе с Виталием Демарским как-то постараются вам показать 20 часов. А сейчас мы поговорим вот об этой системе, о способах решения расселения народов, формирования государств в 30-е годы. И вот Версальская система. Да, можно, наверное, от этого стоит исходить. Безусловно. Из этого.
Безусловно. И Версальская система была и завершением, на мой взгляд, того процесса, который шел в Европе в течение XIX века, то есть эпохи романтического национализма, когда каждой нации приписывалось особое лицо, то есть каждый народ – это личность. Вот, и народ – это личность, протяженная в истории, со своим юностью, зрелостью, старостью. Вспомните книгу Шпенглера «Закат Европы». И, с другой стороны, это попытка, если угодно, научно, или научно-политически, технологически решить эту проблему национализма. Потому что всем людям было понятно, что та страшная война, которая вот только-только закончилась в Европе, унесла миллионы человеческих жизней, я имею в виду Первая мировая война, это была война национальных амбиций, то есть и амбиций народов. Это была уже не война императоров, как раньше, не война элит, это была война народов. Война народов за жизненное пространство, война народов за свое преуспение за счет другого. В России говорили о том, что вот русские принимают вызов тевтонского мира и разобьют его. Немцы говорили о том, что славянство нуждается в мужественной мужской душе немецкого народа, чтобы быть счастливым и так далее. Вот эта фразеология была общая. Пока шли переговоры во время войны между старыми европейскими империями, английской, французской, русской, с другой стороны, Австро-Венгрией и Германией, переговоры внутренние, как обустроить послевоенный мир, мысли еще категориями старой войны императоров. Поэтому кому-то дадут этот кусок земли, кому-то отберут этот.
Войны владений, передел владений. Как Венский конгресс рассуждал.
Как Венский конгресс в 1815 году, передел владений. Россия должна была отойти в Восточную Пруссию, проливы. Желания народов никто не учитывал. Победитель получает, округляет свои владения за счет земель побежденного. Но когда в Соединенные Штаты вступили в войну, и они вступили с новой идеей. Они вступили с идеей, которая, в общем, на самом деле была по всей Европе, но которую именно Вильсон, президент Вильсон, решил артикулировать. Это идея прав народов. Не право говорить от имени народов, которые узурпировали старые императоры, а прав самих народов. Угу. А как же выяснить право народов? Где хотят они жить? Естественно, форма плебисцит. Плебисцит. И вот именно Версальская система – это система плебисцитов. То есть к самим народам обращаются и говорят, ну, где хотите вы жить? В Германии, в Польше, в России, в Словении, в Австрии. Определитесь.
Тем более империи распались.
Да, империи распались.
И здесь более-менее национальные становятся государства на месте, ну, например, Австро-Венгрии.
Абсолютно. абсолютно. Империи распались, возникают национальные государства, но нет однозначного решения. Скажем, Восточная Пруссия. Поляки требуют значительную часть Восточной Пруссии себе. Угу. А немцы говорят, восточные пруссаки говорят, мы не хотим жить в Польше. Или то же самое происходит в Силезии. И происходят плебисциты, которые определяют границы. Причем это целая серия плебисцитов. Значит, сначала происходит плебисцит, который определяет общую волю региона. Потом второй плебисцит – общую волю меньшинства региона. И вот таким образом устанавливаются новые границы. В Силезии, в Тешинском воеводстве, которое, я напомню, было частью Австро-Венгрии, и потом решало свою судьбу, будь ему ли в Польше. Эта часть Польши тоже была частью Австро-Венгрии. Это Западная Галиция. Или в Чехословакии. Соответственно, референдумы на границах новой страны сербов, хорватов, словенцев, будущей Югославии, и Австрии, значит, и Италии. Вот это массово, то есть главный принцип. Народ должен жить на территории своего государства. И надо только определить, где проходят реальные этнические границы и где хочет жить тот или иной народ.
Задача почти невозможна.
Абсолютно. Задача невозможна, естественно, потому что люди, слава богу, всегда расселяются достаточно хаотично, и в местах вот этих контактных зон разных этносов всегда они живут вперемешку. А известно, что по мере индустриализации Европы, перемещение населения из сельских районов в городские, это смешение еще более возрастает, потому что ведь языки сложились в сельской Европе, в аграрной, доиндустриальной Европе. Там сложились языковые зоны, и то они не чистые. А к 20-м годам 20 века Европа была уже индустриализована, и поэтому население было в значительной степени.
Но мы знаем очень много волн эмиграции, которые были в 19 веке.
Конечно.
И к концу 19 века. Невероятная эмиграция итальянцев во Францию, например.
Да.
Когда не только, вот, скажем, спорные такие места, как Ницца и вот это
Савойя.
Побережье. Савойя – это вообще последняя территория, присоединившаяся к Франции, если не считать Эльзас-Лотарингию. А потом невероятная польская эмиграция на Запад.
Да.
Вот. И я уж не говорю о миграции евреев, компактного их проживания в границах и Российской империи, и Австро-Венгерской империи и так далее.
Это один аспект. Другой аспект – это значительная условность языков. Потому что, скажем, провести границу четкую между, скажем, норвежским, датским, шведским языками очень сложно. В своих лингвистических центрах они довольно ясно видны. Но на границах там всегда существуют промежуточные, конечно, формы. Поэтому провести вот эту четкую границу, там Южная Швеция нынешняя, это Дания или Швеция? Это довольно открытый вопрос, понимаете, в смысле лингвистических особенностей южношведского населения. Там, скажем, район Або, Турку, это Швеция или Финляндия? Большое открытие, уж не говоря о Баланских островах. И вот так всюду. И надо сказать, что при всех оговорках, конечно, без всяких плебисцитов и референдумов, но этим духом Версаля заразились дальше даже большевики, которые вот тогда, в начале 20-х годов, совершенно причудливым образом прочерчивали границы союзных и автономных республик с каким-то невероятным количеством анклавов, невероятным количеством кантонов. Даже названия какие-то европейские все придумывали.
Вполне, вполне. Но здесь еще примешивалось, например, для обозначения границ национальных республик и Волга, и Урал. Здесь еще социальный, классовый момент. Что-то мало у нас в Башкирии пролетариата. Поэтому давайте целый город, в основном населенный татарами, но давайте он будет у нас прирежем. И будет, чтобы в Башкирии было не только сельское население.
Да, да. То есть это вот определенный принцип. Его надо ясно понять, что принцип и перемещение границ в соответствии с этносом, доминирующим на данной территории. Вот это версальский принцип. То есть определяют не цари, а сами народы. Сами народы. Принцип этот, в общем, в итоге, конечно, и привел ко всем трагическим последствиям, которые обозначились во Вторую мировую войну. И после Второй мировой войны уже никаких плебисцитов практически там очень мало было. И от него, в общем, в принципе, отказались.
Но плебисциты тоже были. Вот Юрий нам напоминает, я хочу...
Ну, Триест, например, в Триесте.
Да,
плебисцит,
да.
Конечно.
И я хочу напомнить телефон для того, чтобы вы могли задавать вопросы и свои комментарии присылать, которых уже достаточно много, плюс 7-985-970-45-45. Юрий говорит, что в Трансильвании плебисцита не было. Проблема, Венгрия это или Румыния?
Ну, это, кстати, характерно решалось в эпоху, когда и Венгрия, и Румыния были союзниками Германии, нацистской Германии. И поэтому их не надо было ссорить, надо было провести там границу. Там провели очень причудливую границу, в конечном счете, когда северную Трансильванию передали Венгрию, южную оставили у Румынии. В итоге были жестоко недовольны и те, и другие, и остались врагами на долгие годы, хотя оставались союзниками Германии.
Совершенно верно. Это было все напряжение. Ну, потом, как-то после войны уже начали рубить по-другому совершенно.
Резать по-живому, как мы бы сказали.
Да. Ну, вот давайте посмотрим. У нас некоторые появляются такие вот тенденции. С одной стороны, Германия, в особенности, сначала она пассивна достаточно, страдает от Версальской системы, а потом активно начинает протестовать против нее. Но при этом пользуется Версальскими же принципами.
Да.
Вот самое, да, самое интересное, да. Когда начинает, но здесь уже есть разные способы, ввести войска, например, как в Рейнскую область, да, например, ввести войска, или...
Ввести референдум в Сааре,
да,
и 90% за объединение с Рейхом в 35-й год.
Далее, такое вроде бы естественно историческое объединение с Австрией.
Да. Как бы забывается битва при Садовой.
Совершенно, да.
И два германских государства, которые со времен незапамятных всегда были отдельно друг от друга и всегда соперничали. Северные кюрфюрсты и дунайские кюрфюрсты, католические и протестантские потом, друг с другом за власть, вот теперь объединяются в одно.
Да. Получается так, и кроме там, католической Баварии, получается тоже огромная католическая Австрия, получается, в Германском Рейхе. Но здесь идея совершенно другая. И теперь мы вплотную приходим к проблеме Чехословакии. Потому что вот был задан вопрос в интернете. А скажите, ну все-таки, почему при таком количестве, 3,5 миллиона, о которых постоянно напоминал Гитлер, 3,5 миллиона немцев, почему была Чехословакия, а не Чехо-Германо-Словакия?
Вы знаете, если вот кому-то из наших слушателей захочется полезть в область банистики, то есть той части нумизматики, кто занимается бумажными деньгами, и он возьмет купюру вот масариковской межвоенной Чехословакии, любую, он увидит, что там есть надпись не только на немецком, но даже на русском языке. На русском языке. Исходя из того, что, во-первых, есть русины, а во-вторых, есть большая русская эмиграция. То есть Чехословакия как раз была удивительно терпима, есть венгерский язык. Чехословакия удивительно терпима к национальным меньшинствам. Ну, конечно, нельзя было назвать через черточку 5-6 национальностей как название страны.
Тогда я бы ответил тому, кто задавал вопрос, а где моравы у нас?
Кстати? Ну да, и вообще там по Карпато-Росса, тогда же нынешняя закарпатская Украина входила в состав Чехословакии.
Она примыкала к Словакии.
Ну да, ее не знали, кому отдать, потому что Советский Союз, естественно, никто ее отдавать не хотел, и поэтому ее благополучно отдали Чехословакии. А потом ее забрала Венгрия, кстати говоря.
Вот, дальше. А ведь плебисцита Восточной Польши в 1939 году не было, это естественно, это совершенно другая история, это история других договоренностей. Но вот Польша образовалась вот как-то так, в результате и самоопределения, и в результате и военных действий тоже.
Конечно. Ну, потому что, вы понимаете, как бы Россия вообще выпадала из этого мира Версальских государств. Советская Россия, а другой уже не было. Советская Россия, во-первых, совершила предательство. Она из стана союзников, из стана Антанты перешла почему-то в 1918 году в стан союзников Германии, да, подписав Брестский мир с Германией. Поэтому ее уже в приличное общество не пускали в Версальском мире. Старые, там, представители старой России, естественно, уже не пользовались тем кредитом, какой был раньше. Я думаю, что если бы речь пошла бы о победивших странах и о судьбе Польши, и, скажем, оставалась бы императорская Россия, или, скажем, России временного правительства, что еще, наверное, лучше, то там вопрос восточной границы Польши бы определялся какими-то плебисцитами. И, кстати говоря...
То есть, он бы тоже... Вот, конечно. Вот в основном потоке версальских принципов.
Конечно. Пришел. И более того, если мы вспомним... А, кстати, это очень редко даже в Польше вспоминают, просто не нравится, намного приятнее героическая история завоевания независимости Польши. На самом деле, независимость Польши предоставила временное правительство, если мне не изменяет память, 15 марта 17 года. Это был один из первых актов Временного правительства. И по нему как раз было сказано, что восточная граница между Польшей и Россией будет определена специальными договорами. То есть она не была зафиксирована. Вот, я думаю, тут плебисциты как раз самое место.
Да, но их не было. И вот мы приходим к ситуации 30-х годов, когда...
А была Советско-Польская война.
Да, была война, было чудо на Висле, и было все...
Вся трагедия, и все чудо, и вся трагедия войны.
Конечно. Мы приходим к тому, что существует в Европе некая система. С одной стороны, существует мало на кого обращающее внимание государство такое, как нацистская Германия. На Востоке существует Советский Союз, но пока, до поры до времени, вот в своих границах формирует такую систему квазигосударств ведь тоже. Советские республики – это такие квазигосударства, причем по национальному признаку сделаны. Но существует Лига наций, существует еще и система, то, что, чем занимался советская, между прочим, тоже дипломатия, коллективной безопасности. Коллективные, основанные на Версальской системе тоже. И на тех конференциях, в которых участвовала Советская Россия, как Генуя, Рапалло, вот, новые отношения в Европе. И, скажем так, дипломатия Литвинова с 30 по 39 год, это вот тоже особая европейская статья и особое европейское мышление в чем-то.
Ну, вы знаете, Сергей Александрович, не надо забывать, что у Советской России во внешней политике было две руки. Одна была респектабельная рука наркома иностранных дел, который подписывал международные договоры, который вел такую вполне приличную внешнюю политику, а с другой стороны был Коминтерн, и была вот эта поддержка революции в Европе и во всем мире, и эти две руки работали одновременно. То есть одна рука готова была в любой момент свергнуть любое правительство Европы с помощью всех доступных средств, то есть и рабочих, и крестьян, революционизированных самой этой страны, и засылок оружия, и засылок там спецов, чего угодно, как, скажем, во время попытки революции в Болгарии. Или в Германии той же, которая захлебнулась, гамбургское восстание. Вот. Так что Советский Союз оставался для трезвомыслящих европейских политиков нерукопожатной страной именно из-за того, что у него была вторая рука, которую он держал за спиной, но когда надо, вынимал и орудовал ее очень жестко. Вот. Так что игра в Версальскую систему для Советского Союза была, конечно, игрой. Игрой, которая предполагала при первой же возможности расширение сферы влияния самого Советского Союза и советизации каких-то других стран. Но просто не получалось. На его пути находились сильные государства, в первую очередь Германия, с которой воевать было невозможно, революционизировать ее не получалось.
То есть были страны, с которыми можно, должно считаться, а страны, с которыми не очень можно считаться. Но при этом я бы хотел отметить все-таки, что вот эта рука, которая называется дипломатия Литвинова, это была очень интересная рука и почти автономная рука. Если проанализировать, как действовала советская дипломатия тогда и как был устроен наркомендел в 30-е годы, он был не очень сталинский, кстати говоря. Там было явных сталинистов, среди полпредов было вообще два человека. Это еще и то, что, может быть, последним сначала в 37-м году, а потом в 39-м уже сменив наркома, то, что разрушили. Это, в общем-то, было разрушение наркомендела. Это был важнейший шаг к тому, что случилось в 1939 году. Но мы продолжим с Андреем Борисовичем Зубовым через 5 минут после новостей нашу программу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем говорить о переделе Европы и о смыслах передела Европы. И, конечно, мы поймем, а что такое во всем этом уже начавшееся. Мы все считаем послевоенным периодом. Андрей Борисович Зубов у нас сейчас здесь. Мы все считаем себя послевоенным периодом, да? Мы говорим, законы принимаем об отрицании, неотрицании. Причем со странными рамками Нюрнбергского процесса, который... Вот, а если... Я, например, не согласен, что вот оказался не так уж и виноват адмирал Дениц, что он не принимал участие в подводной войне совершенно истребительной. Меня могут привлечь, наверное, по закону, потому что в Нюрнбергском процессе он был практически оправдан во многих вещах. Ну ладно, оставим это за скобками. Вот давайте посмотрим, как это все получилось и с Германией, например, какими-то очень показательные. И Судеты, и весь раздел Чехословакии. Вот этот нарастающий.
Нарастающий. Причем там мало кто знает, что ее тоненькими ломтиками отбирали.
Ее просто превратили в гуляш такой. Вот.
Да, Словакии и Чехии. Граница между Закарпатьем и Словакией. Что кому отдать, что в Венгрии, что в Словацкую независимую республику. Это, в общем, был такой торг несколько месяцев.
Да. А вот просит Дмитрий, очень просит несколько слов сказать о Тешинской Силезии. Вот этот треугольничек, который, в общем-то, Польша взяла себе тогда.
Безусловно, да. Но что, Тешинская Силезия – это район Силезии со смешанным населением, такой же особый административный район Австрийской империи, это княжество Тешин. Вот. А теперь же никакое княжество никого не интересовало. При Версале, а интересовало, как там живут люди, где они хотят быть. И там провели... Я не занимался специально этим вопросом, но, по-моему, несколько плебисцитов, постепенно выясняя до деталей вот эту линию границы. И, в общем, и сам город Тешин, и территория вокруг него были разделены между Чехословацкой республикой и Польшей. А когда для Чехии и Чехословакии наступил этот печальный момент, наступил, собственно говоря, последствия Мюнхена, тогда Польша решила этот вопрос с Тешином решить в свою пользу и просто присоединила все бывшее Тешинское воеводство, Тешинское княжество. Вот, после войны, естественно, статус-кво восстановлен, и как была граница до войны, так она и трассируется и сейчас. Вот, но вот это такой действительно мелкий, но очень позорный момент.
Да.
Потому что вообще нехорошо захватывать чужую землю, даже если считаешь, что на ней живут твои люди. А во-вторых, очень стыдно это делать у поверженного брата. А Чехословакия только что, в общем-то, оккупированная Германией, была таким поверженным славянским братом для Польши. Интересный момент, вы знаете, которого я не знал. Буквально на днях вот я беседовал, у меня ужинал знаменитый историк, американский историк России Ричард Пайпс, а он ведь как раз выходец из Тешина.
Да?
И ему, да, он жил, родился и жил в Тешине. Потом они переехали с родителями в Варшаву. И он родился, не забудем, что ему 91 год. То есть он прекрасно помнит. Он был как раз в Тешине, когда вот Польша заняла Тешин целиком. Он жил в Тешине. И он говорит, что это было страшно видеть, как в одну ночь опустела чешская часть Тешина. Он стал совершенно пустой. Люди полностью ушли. Ушли в Чехословакию.
Ушли в то, что оставалось.
Да, в то, да, что оставалось от Чехии.
Моравии, да.
Да, и вот было, стоял этот пустой город, в котором стояли дома, стояла мебель в квартирах, без жителей. И потом туда вошли уже поляки и так далее. Вот такая вот маленькая картинка.
Я хочу напомнить, что 5 лет назад, 1 сентября 2009 года, президент Качинский сказал, что нет Польши прощения за вот этот акт. Участие в разделе поверженной Чехословакии. Хотя можно сколько угодно говорить. Вот спасли своих братьев, спасли поляков. А что? Ну, это там было... Кстати, если западные страны не поживились ничем, а просто накормили и Гитлера тогда, то получилось, что Польша кусочек-то взяла. Поучаствовала в этом, и не прошло года,
конечно,
как была разрушена двумя вот этими самыми свирепыми гигантами.
Практически через полгода.
Вот очень любопытная история Мемеля. История Клайпеда и Мемеля – это такое тоже точечное упорядочение, но очень важное было когда-то.
Да. Да, потому что Мемель, естественно, был частью Восточной Пруссии до конца Первой мировой войны. А когда образовалась независимая Литва, у нее, в общем-то, не было практически выхода к морю, если не считать очень маленького городка. Это Паланген, нынешняя Паланга, угу. Который, между прочим, и не входил даже в Виленскую и в Ковенскую губернии, а входил в Курляндию. Но вот там было литовское население, и поэтому этот малюсенький кусочек Курляндии передали Литве, и у Литвы образовался там несколько километров Москвы побережья. Но в самом Мемеле смешанное население, и литовское, и немецкое. И поэтому Мемель-Гибит, вот этот район Мемеля, Мемельскую область, ее и по Версальским соглашениям из Восточной Пруссии, которая осталась, я напомню, в составе Рейха, в составе Германии, Мемель-Гибит передали Польше, Литве, но передали на очень особых условиях. Да, это тоже, кстати, надо помнить. Да, что это были вот эти все плебисциты, изменения границ, это не были просто нарезка территории. А тогда, в 20-21 году, это были целый ряд условий. Если, как сказала бы юрист, это было обременение.
Да,
обременение.
Да.
И вот таким обременением для Мемель-Гибит было... Особый статус области, особый сейм Мемеля и области. То есть это был очень автономный статус. Кстати говоря, у судетских немцев не было автономии. У них были очень много прав, ну, как национального меньшинства, свои там школы, институты. Поэтому, когда Гитлер говорил, что им нельзя говорить друг другу «Гутен Морген», это, конечно, да, ложь. Но у Мемеля был автономный статус, и очень большой автономный статус. И своя полиция, даже своя форма полиции, отличающаяся от литовской. Так что Мемель жил себе, и там было зафиксировано процентное отношение по доле немцев и литовцев в этом вот сеймике Мемеля. То есть это было очень все продумано, кроме одного.
Гарантии Франции при этом
были. Да, кроме одного. Того, что может появиться снова претензия на создание Великой Германии и желание объединить все немецкоязычные земли, полностью немецкоязычные, частично немецкоязычные, под одной государственной властью. То есть, опять вот эта идея, если ее красиво назвать, можно сказать, идея национального имперского романтизма. А не красиво, просто идея агрессии, оправданная национальным моментом.
Вот мы подошли к 1939 году, дальше была война. Дальше была война с ее соглашением между Германией и Советским Союзом, с ее ходом там, до 1941 года, после 1941 года. Вот огромная Вторая мировая война. И дальше получилось для кого обратно. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, Советский Союз – это та страна, которая сохранила все то, что ей досталось в 1939-м.
Да.
Вот,
почти.
Вместе с Германией. Почти все.
Почти. Перемышли, Белосток отдали Польше.
Ну да. Вот здесь. Ну, пожалуй-то. Вот, учитывая, что в 1939-1940 тоже было масса уточнений. Это единственная страна из победивших, которая вот сохранила все свои завоевания с другой стороны.
Конечно.
Но дальше трагедия с теми же самыми судетскими немцами.
Даже расширила, между прочим.
Расширила.
В 1945 году она присоединила Закарпатскую Украину. Она присоединила область Печенги, которая до этого была в Финляндии. То есть, она продолжала расширять свою территорию.
Не говоря что, о том, что...
Да, и Восточную Пруссию, естественно.
И Восточную Пруссию, да. Плюс еще.
Это с тем же самым Эмильгебит.
Да. Так вот, получилось совершенно другое начертание границ. И получилось так, что, вот я не знаю, это нарушение будет закона или не нарушение закона. Жестокое абсолютно изгнание и судетских немцев, и силезских немцев.
И восточно-прусских немцев.
И восточно-прусских немцев, само собой. Да.
Да, да, да. Да, и не только это. Не только это. Менее жестокое, но, в общем, тоже жестокое перемещение довольно больших масс белорусского и украинского населения в Советский Союз и польского населения в новую Польшу из тех частей старой Восточной Польши, которая теперь стала Западной Украиной и Западной Белоруссией. То есть, на самом деле, это был на Востоке, обратим внимание, на Западе, на западных границах Германии и Италии границы не поменялись вообще. Как все было, так все и осталось. Я слышал, что какие-то там два перевала между Италией и Францией сдвинулись на несколько сотен метров.
Но это безумно важно.
Да, но я думаю, что так ли это, или это только слух, это не важно. А вот что касается серьезных территориальных изменений, их не было вообще. То есть, западные границы Германии, такие, какие они были до начала экспансии, с признанием Саара частью Германии, с признанием Рейнланда частью Германии, хотя французы было заикнулись, и даже там выделяли его какое-то время, им досталась эта оккупационная зона, но в итоге англичане и американцы заставили их все-таки все вернуть в единую Западную Германию. Вот. То есть, границы вообще не делились. На Востоке происходило, я бы сказал, просто вакханалия передела границ. Всех со всеми. И, естественно, страдали союзники Германии, та же Венгрия, но страдали в большой степени и жертвы Германии, та же Польша. Даже Польша и та же Чехословакия. У Чехословакии просто взяли и отобрали одну из четырех областей, Закарпатскую Украину, присоединили ее к Советскому Союзу. И надо сказать, что до сих пор жители этой области, Закарпатской области Украины, ну, если они украинцы, там есть и венгры, но украинцы не считают себя украинцами. Они себя считают карпаторосами. Этот четвертый восточнославянский этнос. Любой человек из коренных жителей этой области вам скажет так. Вот гуцулы – это четвертый этнос восточнославянский. Это не украинцы. Хотя вот в период независимой Украины их никто, естественно, в Киеве особым этносом не считал. Так что это тоже вот проблема. В Польше, ну, между Советским Союзом и Польшей граница была проведена в огромной степени произвольно. Потому что в этих районах сельское население, вот в Восточной Галиции, в Западной Белоруссии, сельское население было большей частью восточнославянским, значит, украинским и белорусским, а городское было большей частью польским и, на самом деле, еврейским.
Да.
Но евреи, понятно, были уничтожены страшным образом. И те немногие, кто выжили, так или иначе, уже никакого этноса особого там не составляли. То есть, целая замечательная культура, там, скажем, еврейская, галицийская культура, она погибла полностью. Вот. Но что делать в этой ситуации? Вот городское население польское выселили в Польшу, а в города въехали из деревень украинцы и белорусы. В Белоруссии прошло это мягче, и если мы посмотрим на этнические карты даже советского времени, мы увидим, что Гродненская область и Виленский край, там огромный такой хвост поляков, там больше миллиона поляков, 1 400 000, жило вот в том, что называли поляки Шротково Литва, Средняя Литва, и в Гродненской области Белоруссии их не выселяли, а с Украины выселили почти всех.
Да, ну, Украина, как всегда, да, там ведь 39-й, 40-й, 41-й страшные чистки, перемещение народов было. Потом сразу после войны. смысле. А?
Да и во время войны, к сожалению, был жестокий межнациональный конфликт всех со всеми.
Всех со всеми. Всех со всеми. Это страшный конфликт. И вот вспомним еще эту абсолютно химерическую румынскую вот эту республику, которая была на основе Одессы сделана и всей Одесской области.
Да-да-да.
Вот, со страшным там черный рынок, как государственная экономика, вот процветание мелкого бизнеса, но при этом совершенно невероятные репрессии были в Одессе.
Кстати говоря, если говорить о вот этих русских границах, ну, советских границах, то присоединение Северной Буковины – это тоже очень характерная вещь. Дело в том, что когда в 1940 году Сталин добился от Гитлера разрешения на присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Бессарабия еще когда-то и владела Российской империей, хотя непонятно, почему Сталин является наследником Российской империи. Вот, коммунисты всеми открещивались от того, что они наследники Российской
империи.
Надо,
когда не надо, как говорил Вячеслав Михайлович Молотов, мы не догматики.
Да, у нас практически ум. Вот, а Северная Буковина, естественно, никогда не была в составе никакой Российской империи. Это часть, это самая восточная часть австрийской части Австрии. Вот, Черновцы – один из культурных центров Австро-Венгрии. Значит, его оттяпали, потому что там жили украинцы. Но заодно оттяпали город Герцу, где вообще ни одного украинца не жило, чисто румынский город. Вот этот город Герцу на границе так и остался румынским городом, заодно случайно присоединенным к Северной Буковине с основным украинским населением. То есть много всякого происходило грустного. И, в общем, главное, что уже никто не спрашивал волю народов. Понимаете, если после Первой мировой войны вот эти плебисциты, воля народов, Герцева, безусловно, осталось бы в Румынии при всех обстоятельствах, то теперь же никто никакой воли народов не спрашивал. Сталин проводил линию границы, в лучшем случае ставил в известность и информировал об этом лидеров восточноевропейских государств.
Главное было решить вместе с союзником, и это
да, уже, да, вот да,
ялтинские да, границы, это были чудесным образом сделаны. Но с другой стороны, смотрите, давайте сделаем прыжок сейчас. 91-й год, скажем так, вот, да? 89-й, вот все эти, все новое европейское и восточноевропейское бурление, которое было. Соцлагерь, освобождение, круглые столы, бархатные революции и прочее. И потом страшные события в Югославии. Но, смотрите, ни одной претензии от, например, верните Виленский край, или что-нибудь в этом роде. А вот граница в Молодечно была граница, там начинается. Даже Беларусь и Литва ничего не решают. А никто ни на что не претендует.
Никто.
И вот это обрушилось буквально в прошлом месяце.
Да. То есть я подчеркну, что, конечно, были националистические движения всюду. И в Польше, я помню, я приезжал в Польшу в начале 90-х годов, висели плакаты о кресах восточной земли. То есть были националисты, которые хотели присоединить это. Были в Венгрии националисты, которые мечтали там о Трансильвании, о Словакии, частях ее. Вот, то есть, понимаете, такие люди, о воеводине сербской. То есть, но это никогда не становилось государственной политикой ни в одной стране. Это оставалось на уровне маргинальных воплей радикалов. Такие радикалы всюду есть.
Все с исключением Югославии.
Да, обратите внимание на Югославию. Война. На Югославии, да, в Югославии произошла война. Но распадение Югославии прошло по старым союзным границам. Словения имеет границы со Словенской республикой Титовской Югославии, Хорватия тоже, Сербия тоже, Косовский край, ну, скажем спасибо Милошевичу, который там еще при коммунистической власти упразднил Албанский университет, начал репрессии, естественно, после этого албанцы озлобились на сербов и пошло-поехало.
А без этого было бы вполне, кстати.
Как... Ну, Воеводина же остается, абсолютно. Остается с венгерским населением, ничего. Поэтому это вот какая-то, понимаете, безумная ненависть к не только иному народу, но и к иной религии, мусульманам. Вот она, которая, кстати, не была у Тита. Вот удивительно, Тита был все-таки при всех его минусах, всем известных, и жестокости, у него было некое государственное сознание. А вот Милошевича его не было. Он был примитивным националистом, и в итоге Сербия потеряла Косово и получила бомбардировки значит, Белграда, и все по полной программе. Вот. Но все остальное распалось абсолютно по границам, да и даже Босния, пусть она разделилась фактически на три части, но она все равно это старая Боснийская республика.
Контур
той же Боснии, которая была в союзной Югославии. То есть границы не изменились. Не изменились нигде. И даже в Югославии бывшей, несмотря на жуткие кровопролития, постарались при примирении, замирении сохранить весь контур границ. Нигде не изменить его, по-моему, ни на километр.
Ну, это еще и, мне кажется, стремление, это инстинкт самосохранения.
Абсолютно.
Для всего сообщества.
Абсолютно.
Которое стирает границы, но стирает те границы, которые существуют. Да, вот на итальяно-французской границе сейчас паутиной, я бы сказал, покрытые, там таможни существуют, когда едешь просто на автомобиле. Там еле замечаешь, потому что проезжаешь с большой скоростью. Есть все это. Ты проезжаешь в мост Европы, вот как сказал мой сын, который только французский знал тогда, он сказал, то же самое, только вывески понятные, сказал. Все.
То же самое, вот я, например, путешествовал по вот границе между Австрией и Италией в итальянском, в Тироле. Сколько было проблем. Я еще помню, на моей памяти были эти тирольские партизаны, это борьба за Южный Тироль, объединение его севером. Теперь все это ушло в прошлое. Все эти таможни тоже стоят с выбитыми стеклами, там где-то высоко в горах и так далее. То есть, понимаете, принцип какой? Границы. Какие есть, остаются, мы их не трогаем. Мы просто их делаем все более и более прозрачными. Но они всюду есть, это те же самые границы.
Сохраняем право меньшинств.
Да. Народы мы никуда не сдвигаем. Народы живут там, люди живут там, где они хотят жить. Или где они привыкли жить. Это их право. Если в какой-то стране, скажем, в той же Италии живет какое-то количество немцев или тирольцев, как они больше себя любят называть, на севере, прекрасно, обеспечим им все права. Даже дадим больше, чем итальянцам прав. Пусть они себе спокойно, радостно живут, чувствуя себя немцами, тирольцами, кем угодно, но границы не сдвигаем и народы не притесняем, уж тем более не переселяем, как после Второй мировой войны массовое переселение народов. Вот это принцип современности Европы. Все более и более делать прозрачными границы, обеспечивать все в большей и большей степени права меньшинств и позволять людям жить там, где они хотят жить и где они привыкли жить.
Да. Что-то тогда выходит. Кстати, очень интересные получается. Везде есть свои аберрации, везде есть враг. Везде есть враг, обязательно. Услышанный во Вроцлаве монолог таксиста, я скажу, во Вроцлаве, поляка. При немцах здесь было лучше, как ему описывали. И что бы он здесь делал при немцах, я не знаю, этот таксист-поляк, что бы там было, особенно во времена нацизма. И это просто это такой сдвиг. При немцах здесь было лучше все. Мне, кстати, наиболее грамотным кажется вот это нахождение идентичности, которое есть сейчас в нынешней Калининградской области. У них удивительное осознание себя как перекрестка Европы, как вот этого кантианского мира, который очень серьезно, они подходят к имени Канта, они подходят и к идеям Канта. И приглашают, не знаю, как сейчас это будет в нынешней ситуации, но тенденция была просто прекрасная. Вот это такое, они называли это идентичностью местности, вот этой, со всей ее историей принять в себя, со всей сложной историей.
Знаете, Сергей Александрович, что касается Восточной Пруссии, то о ней, видимо, надо нам с вами как-нибудь говорить особо.
Давайте, да,
тем
да.
более, что эти милые люди, которые действительно себя считают перекрестком Европы, не знают, как назвать свой субъект федерации и главный город этого субъекта. Потому что Калининград вроде бы дико, а Кёнигсберг вроде бы странно.
Угу.
Калининградская область не менее дико, а Восточная Пруссия почему-то странно. Хотя прусаки, пруссы, это прусы, как известно, это за балтский этнос.
Да, балтский.
Но
этнос,
там
да.
много проблем, в частности,
много.
Проблем.
Но поиски очень интересные.
Очень интересные, но это особая, это важная, особая. Интересная тема.
Ну вот, ну что же, Андрей Борисович, мы прыгнули при всех, там, я не знаю, каких-нибудь изначальных справедливостей и так далее, мы прыгнули куда-то в прошедшее время, наверное.
Вот сейчас с Крымом мы, безусловно, прыгнули к какую-то смесь до Первой мировой войны и идеи Версаля. Но мы забыли, что после этого человечество прожило уже целое столетие и наработало очень много. Другое дело, что во многом без Советского Союза. Но это только по вине нас самих.
Да, но наработали массу отрицательного опыта.
Конечно, который очень боятся повторять.
Целую коллекцию вот граблей, на которые совершенно не стоит наступать.
Абсолютно.
Андрей Борисович, спасибо большое. Андрей Зубов у нас в гостях. О Восточной Пруссии поговорим отдельно. Это потрясающая вещь.
Нет, ребята, все не так, ребята.